Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Александр Захаров. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Роман Солянников из Московской церкви на Лосинке.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Хочу немного рассказать о себе. Я москвич, зовут меня Роман, вам уже сказали. Мне 38 лет. Прожил я всю жизнь в Москве, за исключением 3 лет, которые находился в местах лишения свободы. С 91 по 94 год. До этого жил как обычный, в общем-то, парень. В 84-м году я пошел учиться в ПТУ, и в ПТУ начал увлекаться наркотиками. Тогда в 85-м уже пошла перестройка, началась, и как-то начала вот эта зараза распространяться. Начал я есть таблетки, нюхать всякую дрянь. В общем, как многие мои сверстники.
Того времени.
Да, начал наркоманить. В 86-м году меня из ПТУ выгнали за это, в общем, за антисоветскую пропаганду и наркоманию. Такая вот жизнь началась, в общем, на улице, хотя рос дома, семья была интеллигентная довольно-таки, воспитывался на улице. Правда, пошел работать, но все равно увлекался наркотиками и попивать стал. К счастью, от наркотиков я, в общем, в 88-м году отказался, потому что мама очень плохо это переносила, она меня вылавливала подвалом. И я видел, что ей очень нехорошо, я отказался от наркотиков, в общем, хулиганил потихонечку, подворовывал, любил покататься на чужих машинах, за что впоследствии попал в заключение. В 88-м году я совершил первое преступление свое, я угнал мотоцикл, первое преступление, за которое я попался. Я угнал мотоцикл, и нас поймали, осудили меня на 2 года с вычетом по 15% ИТР. А в 91-м году у меня не хватило до конца срока буквально 7 дней. И 7 дней до конца первого срока. И мы ограбили магазин. Правда, мы все вернули, все выплатили, поэтому нас было 6 человек, но лишили свободы одного меня, потому как у меня не кончилась первая судимость. Буквально не хватило 7 дней, я и получил 3 года 7 дней, за что уехал в Мурманск. Еще вот момент такой, я в зону приехал в апреле меня посадили в зону в июле 1991 года и написал родным, чтобы мне прислали туда Библию. И вот моя Библия, обычная Библия синодальная, где-то дядя ее мой нашел, и на первом свидании, когда ко мне мама с бабушкой приехали, они привезли мне эту Библию, и на тот момент на всю зону было всего 2 Библии. А потом уже через несколько месяцев стали ходить миссионеры. Начал я читать Библию, в общем-то, в зоне. Но, опять же, помимо Библии я читал всего очень много. На религиозные темы, причем разных религий, которые, не вяжутся друг с другом вообще. В заключении начал читать Библию. И в 91-м году к нам начали приезжать миссионеры. В общем, было общение. Но после освобождения...
А где это было?
Сидел я в Мурманске. В 17-й колонии.
И приходили это кто?
Приходили к нам баптисты, пятидесятники приходили. Финский проповедник в основном приезжал. Один.
Ну, это не из местных церквей было.
Нет, нет, местная была баптистская миссия, «Добрый самарянин» называлась, вот это я запомнил. Ну, нас собирали в клубе, я ходил на собрания, в общем, молитвенной комнаты у нас еще тогда не было, вот только перед освобождением ее начали организовывать, в общем, я туда так и не походил. Когда освободился, в общем, можно сказать, Бога я искал, потому что, ну, наравне с Библией я читал еще Бхагавадгиту и всякое другое, ходил и к кришнаитам, ходил в Московскую Церковь Христа. Ну и в результате ничего меня не удовлетворило, я решил, как бы, как альтернативу, я избрал православие и крестился в православном храме в 95-м году. После освобождения я пошел работать на телевидении, так как находился в заключении со своим будущим генеральным директором, и устроился работать в телекомпанию, сначала рекламным агентом, потом, в общем, администратором съемочной группы и техническим директором стал. Работал, ходил, вот, говорю, метался между различными конфессиями, религиями, крестился в православие. Вот, работал на телевидении, работа интересная, все, ну, начал попивать, не придавал этому значения, никогда не думал, что смогу спиться, не понимал, как это люди вот опускаются до такого состояния, что совершенно спиваются, там, превращаются в каких-то вообще бессмысленных людей, пока... В 2002 году не умерла моя мама. Вот это для меня был перелом, потому что кроме мамы у меня, в общем-то, никого не было. У моего отца своя семья, хоть мы и поддерживаем отношения, но все-таки своя семья – это своя семья. Мама с ним давно развелась. Вот. И как только умерла мама, я буквально спился за 2 месяца. То есть я допился до последней стадии алкоголизма. Ну, конечно, это не сразу за 2 месяца. Покончить жизнь самоубийством я хотел, пытался, не получилось. Это сразу вот, когда она умерла. И начал пить, жизнь потеряла всяческий смысл вообще. Я только пил, чтобы немножко забыться, уснуть, потом просыпался опять для того, чтобы пить. Потом кончались деньги, я начал пить уже все подряд. Не то, что там и спирт, и одеколон, там и, ну, в общем, все, что горит, все, что можно было пить. Вот так вот спивался я до 2003 года, пока отец мне не дал денег, и я закодировался. А, ну, соответственно, когда умерла мама, я уже, конечно, с работы я ушел, нигде я уже не работал, лежал дома и пил, у меня полный дом был бомжей. И в 2003 году первый раз ко мне пришли ребята вот из церкви на Лосинке. Андрей, сестры привела...
Андрей какой?
Андрей Галкин. Привела моя соседка, сейчас сестра, Катюша Осипова. Я тогда лежал, у меня в квартире жили бомжи, это зима была 2003 года, видимо, только началось, да, 2003-го. Пришли ребята, рассказывали мне, свидетельствовали о Христе, я их принимал нормально, все абсолютно, потому что, в общем-то, хоть я и считал себя православным, но не принимал вот этих всех обрядов там и прочее, просто вот как-то, раз я Евангелие начал читать в зоне, все-таки как-то мне ближе был живой Бог, в общем, без всяких этих обрядов. Но в любом случае, все равно дороже для меня была водка, я беседовал с ребятами, которые сидели вот у меня в комнате, если это можно было назвать комнату уже к тому моменту, а думал только о той подруге, которая сейчас мне принесет пузырь, и я смогу похмелиться. Вот это 2003 год. Потом я закодировался и вернулся на свою работу. Поработал я где-то полгода, и у меня заболела нога. Опять я начал сильно пить, ногу мне ампутировали. В общем, вовремя не вызвал скорую помощь. Вместо того я начал, говорю, пить, чтобы снять как-то боль. Ну, правда, на работе ребята меня не оставили, приезжали в больницу, и после уже с ампутированной ногой меня все-таки взяли назад в телекомпанию. Правда, уже сидел я днем, как вахтер, нажимал на кнопки, открывал, закрывал двери, ну, неважно, все равно. И так еще я без ноги поработал где-то полгода и опять начал попивать потихонечку, хоть и был уже еще срок кодировки у меня никогда не кончился, но, в общем-то, я уже этот код я сбил себе давно. И спился опять, поругался со своим генеральным директором, он же был моим другом когда-то. Ну, в общем, и сейчас у меня, слава богу, с ним хорошие отношения, я вернулся, возвращался в телекомпанию, свидетельствовал. Ну, разругались мы, я уволился и начал опять продолжать пить.
Ну, на почве разругались из-за...
Разругались из-за того, что я пью, не пьющий совершенно человек, не пьющий, не курящий, верующий, но православный.
А с чего вот, интересно, вот первый раз произошло вот этот срыв? Что за стресс, что ли, был после смерти мамы?
После смерти мамы?
Да, ну, опустошение или что?
Да, полное опустошение, не видел смысла никакого в жизни, мне просто хотелось умереть.
И что, столько вот мама для вас значила, да?
Да, у меня кроме нее никого не было. Я еще забыл сказать, что я потерял к тому времени квартиру уже, когда вот... к тому времени, как закодировался, потому как... Ну, там свои нюансы, в общем, я не хочу об этом долго рассказывать, в общем, я остался без квартиры.
Ну, это обычная
Можно
история,
сказать, что я ее пропил, да, просто не вдаваясь в подробности.
И где же вы жили?
Я жил в своем же доме, так как я работал, я в своем же доме снимал комнату у своей соседки, которая меня знала с детства, в общем. Ну, в конце концов, мне, когда я опять запил, уже оставшись без ноги и без работы, мне пришлось уйти из квартиры. Хотя недавно я встречался с соседкой, она очень жалеет, что она меня, можно сказать, выгнала. Ну, потому что она видит, сейчас вот человек поменялся совершенно.
Ну, она от безысходности тогда выгоняла,
да,
не знала,
да, да, да.
Она как решать безысходности... эту проблему, которую свалилась на нее пьющий жилец.
Да, пьющий, без ноги, хотя я у нее без ноги-то жил довольно долго. Я еще с ногами у нее жил, в общем, уже без своей квартиры, но в том же доме. Поддерживал отношения. Вот с Катей, она давно мне говорила, чтобы вот я обратился, чтобы пришел хотя бы в реп-центр, там и все. Ну, нет, я не хотел, для меня как-то вот эта свобода была дороже всего остального. Я считал себя верующим человеком, то есть, но единственное желание у меня было, ну, это чуть позже, когда я уже окончательно спился, жил у соседа. Сначала, в общем-то, было там неплохо, когда мы жили вдвоем, и еще там один парнишка, тоже бездомный. Они, ребята, ходили, собирали металл, мы там его разматывали, сдавали как-то. Ну, потом там квартира превратилась в настоящий притон уже.
Угу.
Тоже...
Невозможно было жить.
Да, невозможно было не то, что жить, а к тому времени у меня уже жизнь вообще потеряла всякий смысл. Я уже боялся не похмелиться, я пил уже не ради удовольствия, а только, опять же, чтобы забыться, чтобы... И вообще мечта была у меня вот напиться и умереть так вот во сне тихо куда-нибудь уйти, чтобы ничего этого чтобы не видеть и не слышать.
Чтобы само собой разрешилось.
Да, 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 да.
Это проблема, это,
потому что
это
я,
кошмар.
Да, я считал себя верующим человеком, покончить жизнь самоубийством, тем более после одной попытки я уже не мог как-то. Mm-hmm. Боялся. И в конце концов у одного, я даже уже не помню, как его зовут, в общем, у него что-то, как это... Говорится, в простонародье сорвало крышу, он меня лежачего, беспомощного, совершенно так сильно избил и полупридушил, что меня отвезли в больницу, где я очнулся на утро, у меня совершенно черная шея была, совершенно черное лицо, то есть он в лежачем положении, ну, как я на кровати лежал, пьяный, так вот что-то ему, не знаю, не понравилось или просто там вот, неважно, в общем, очнулся в больнице, уже идти некуда мне совершенно, я думаю, на ту квартиру никак не возвратишься, весь в крови, в общем, нехороший. Позвонил, попросил позвонить, чтобы позвонили моему отцу, позвонили они отцу, в общем, сказали, и начали решать, папа мне по телефону там сказал, ну, говорит, Рома, я не знаю, куда там, что, а мне уже было все равно, в общем, думаю... А, еще скорая помощь увезла мои костыли, я еще в больнице остался без костылей на одной ноге. Но это все мелочи. И лежал я в больнице и мечтал. А мечтал я, как бы вот какое я могу, как инвалид, совершить преступление, чтобы хотя бы на пару лет попасть в тюрьму, где у меня будет крыша над головой, где меня будут три раза в день кормить. В общем, тюрьмы-то я не боюсь, потому как уже сидел там и все. И такие вот бредовые мысли совершенно вот лезли в голову, там, например, выйти из больницы, подойти к какому-нибудь милиционеру, дать ему костылем по голове, отнять у него пистолет, и, может быть, за это, потому что думал, если разобью витрину или чего-нибудь украду, дадут по шее и выгонят, то есть инвалида никто сажать просто так не будет. Вот. Но в конце концов приехал мой Шурин, это муж моей сестры по отцу, и у которого, в общем-то, как он мне потом сказал, в принципе, он хотел просто забрать меня из больницы, дать мне денег, выбрать какой-нибудь подъезд почище, там меня оставить, в общем, чтобы... Ну, я ему так и сказал, говорю, Дим, чтобы вам не беспокоиться. Говорю, ты меня где-нибудь высади, дай мне денег, а там уж я решу, в общем...
Чтобы добро сделать и в то же время на себя не брать, да, да, ответственность, да, да, какую-то,
да. Ну, обузу. Да не то, что ответственность, это я и сам его попросил. Он не знал, ну, а что он мог сделать? У них очень большая семья в одной квартире, там просто мне нет места, в чем дело. Но в конце концов Господь так усмотрел, что Дима, он отвез меня к своей маме. Мой Шурин отвез меня к своей маме. Вот я там прожил полгода.
Ну, в общем, какое время было этого, какой год?
Это прошлый год, 2006 год. В апреле месяце я вышел из этой больницы на одной ноге, все еще с черным лицом. И, ну, вместо подъезда вот Господь усмотрел, чтобы я поехал к Диминой маме. Я там прожил полгода, в общем, жил хорошо, у меня все было, мне даже не приходилось ничего делать, у меня был диван, у меня был телевизор, у меня был DVD, ну, точнее, это было все в квартире, я присутствовал. Там еще ребята снимали комнаты, ну, ко мне, в общем, ну, меня терпели. Не могу сказать, что меня там любили, но терпели. В общем, жить можно было, крыша над головой, никто бы меня оттуда не выгнал, но все равно жить я так уже не мог. И в один прекрасный момент...
Почему не могли? Что за причина внутри?
Я очень не люблю доставлять людям хлопоты о себе, в общем.
Быть обязанным,
да,
кому-то.
Да, быть обузой кому-то, это для меня вот как-то очень тяжело, всегда было тяжело. Я еще вот забыл сказать, что на моем районе, да, вот в Медведково, где я жил, меня два раза хоронили. Я туда приезжал после скитаний своих, а мне ребята говорили, о, вот один раз даже приехал, прохожу мимо кафе, есть там у нас такое небольшое кафе, сидят ребята, говорят, Рома, а мы вчера тебя здесь поминали, вот так вот, и многие. И вот я возвращаюсь к тому, что вот я жил на квартире у мамы своего Шурина, и я решил позвонить Кате, вот сестре, и сказать, что я жив очередной
сестре.
Раз. Сестра, она сейчас в Господе, моя сестра, чему я очень рад. Я решил позвонить, сказать, что я жив. Позвонил, выслушал опять, что действительно меня... Они, правда, не хоронили, надеялись, все, молились за меня. Причем очень интересная ситуация. За меня у меня есть еще друзья, вот два друга у меня, Паша и Вова, очень хорошие. И Пашка мне рассказывал, он с православной, вот как раз он оплачивал мое крещение в православной церкви в 95-м году. Он говорит, я со своей стороны ходил в храм, спрашивал батюшку, вот, говорит, у меня друг пропал без вести, по району ходят слухи, что он умер, в общем, в больнице, что ему отрезали вторую ногу, он умер, и что мне делать, свечку кому ставить? Ну, батюшка ему сказал, пока, говорит, точно не уверен, ставь за здравие. А с другой стороны, за меня молились баптисты мои, которые ко мне приезжали, которые меня знали, потому что там и другая моя соседка в церкви была, которая в свое время привела Катю туда, в эту церковь. Вот. И вот я позвонил Кате, объяснил ей, что я жив, и она очередной раз мне сказала, Рома, приходи к нам в реп-центр. И через три дня я, в общем, не раздумываю уже, хотя знал, что мне придется бросить курить, придется бросить алкоголь, и не раздумывая, в общем, я через три дня уже был в реп-центре. Как оставил там сигареты, больше вот это для меня настоящее чудо до сих пор, что я 26 лет курил и вот так вот в одночасье бросил. Я думал, что меня будет ломать, как наркомана. Я пережил это совершенно спокойно, без стрессов, без ничего,
ну,
без
вот этот
нервов.
Вот момент в вашей жизни, может быть, мы поподробнее остановимся. Все же он был очень ответственным и переходным, когда что вас все же вот подтолкнуло позвонить сестре? Что в тот момент внутри вас происходило? Потому что... Наверное, много таких людей есть, которые в похожих ситуациях находятся, но не делают вот этого вот выбора, не делают попытки даже изменить что-то. Но давайте прежде, чтобы вам сосредоточиться, подумать, мы остановимся и послушаем песню. Может, у вас какое-то предпочтение есть, что вы хотите, чтобы мы поставили, Роман?
Да у меня много предпочтений, я не знаю просто, какую песню. Мне очень нравится «На далеком холме старый крест» песня.
Ну, хорошо.
далеком холме среди деревьев искал сквозь седые века старый крест простоял. Миллионы людей у подножья креста свое счастье нашли. Там однажды был я. Старый крест, старый крест, не броский, но лишь в нем. Сила есть, сила есть, сегодня может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса. Между небом святым и греховной землей пропасть злая лежит, разделяя с собой. Хочешь — верь, хочешь — нет, слушай слово Творца. Крест — единственный мост от земли в небеса. Старый крест, старый крест, не броский, но лишь нем. Сила есть, сегодня может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса. Дорогой, у подножья креста, на далеком холме я увидел тебя. На пронзенных руках не застывшая кровь, а в прекрасных глазах Божья к людям любовь. Старый крест, не броский, лишь в нем. Сила есть, сегодня может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса. Старый крест, не броский, но лишь в нем. Сила есть, сегодня может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Роман Солянников. Он из Московской церкви на Лосинке. И вот мы сейчас беседуем с Романом о том моменте, который предшествовал его покаянию, его самому главному выбору в жизни. И вот эта неудовлетворенность, что она все же, что тогда происходило в вашем сердце?
Я забыл самый один из важных моментов. Вот сейчас, может быть, тогда он мне мелочи казался. Я уже говорил, что в этой квартире снимали комнату еще вот ребята, и один парень там был, евангелист, в общем, он, у него были и Новые Заветы, и Евангелие. Он мне подарил там Библию, обычную Библию синодального перевода. И я опять начал читать там Библию. Вот, я не знаю, подтолкнуло ли меня это, не подтолкнуло, и опять же, я считал себя верующим человеком, и, наверное, я все-таки понял, что без Господа Бога и в этой жизни мне уже ничего не поможет, потому что даже та жизнь, которую я вел там, она ни к чему не вела, я просто, я рос там как овощ, я лежал, смотрел телевизор, у меня кроме дивана ничего там не было, и кроме телевизора. Вот.
Может быть, это милость Божия и молитвы друзей.
Я думаю, что это и молитва друзей. Сейчас-то я не то что думаю, я сейчас в этом уверен, что это молитва друзей, молитва вот той же Кати, молитва там других людей. Неважно, слишком все это получилось так очень легко и просто. Просто это очень похоже на чудо.
И но как-то Господь вот постоянно напоминал через одних людей, через других, то Евангелие,
что
то Библию.
В течение трех дней, не раздумывая, просто как смогли за мной оттуда приехать, я сразу же туда поехал, в общем. А вот я же уже говорил, то, что я бросил курить, это для меня чудо даже больше, чем я бросил пить, потому что к тому времени я уже много не пил, так изредка выпивал. То есть я пережил белую горячку, там и все, в общем, как бы кризис у меня миновал такой алкогольный. Вот. А то, что вот так вот бросил курить, тут без Божьей помощи не обошлось, потому что я же говорю, курил я 26 лет, с 81-го года.
И что же произошло вот в христианском центре, куда вас отвезли? Как вас встретили, как вы влились вот в эту жизнь? Потому что, наверное, она отличалась от жизни, которую вы до сих пор вели.
Ну, совершенно отличалось, конечно, там, может быть, какие-то ограничения, какие-то
там
рамки были. Да, в общем, там на те времена особой дисциплины не было, там была как большая семья такая, хорошая, в общем, каждый знал, что он делает, в общем, никакого разброда и шатаний такого не было, и ребята более-менее уже были все утвердившиеся.
А чем вы занимались? Что за распорядок дня в этом центре был?
Там организовано было небольшое сапожное производство, там ремонт обуви, пошив такой небольшой, я начал учиться, а так распорядок, читали Писание, слушали проповеди, в общем, ничего. Так
молитва?
Да, молитва обязательно, как же без этого.
Ели вы на том, что заработали, да?
Ну, на пожертвования в основном, я так думаю. Плюс хозяйство еще свое, но это была зима, как бы своего огорода мы еще кормиться не могли.
Ну, вот эта мастерская, она не приносила никакого дохода?
Ну, в общем, нет, наверное, с доходом мастерской. Ну, что-то, наверное, перепадало, но не основная часть. Нет, тогда там работы не было большой.
Сколько вас там жило?
По-моему, человек 7 было или 8 бывших наркоманов и алкоголиков.
И сколько вы там находились?
8 месяцев я жил в Купавне, в нашем реп-центре. Через 2 недели после моего приезда, то есть 26 ноября будет ровно год, я покаялся в церкви на воскресном служении. Во-первых, меня коснулась очень проповедь, и я просто взял свои костыли, я вышел в кафедре, на колени я встать не мог, потому что у меня не хватает вот колен. Я попросил у Господа прощения, то есть рассказал все грехи, которые помнил на тот момент, в общем-то, самое основное вот это попросил прощения. Не могу сказать, что я что-то такое почувствовал, не буду говорить, что у меня были слезы. Это было все гораздо позже, когда я приехал в Купавну, через 2 месяца как-то я уже считал себя верующим человеком, уже знал, что пути назад у меня нет, и как-то я повздорил с одним тоже Сашей, вот с реабилитантом, зашел к себе в комнату помолиться, просить прощения за то, что вот так вспылил. И вот тут-то как раз у меня произошло вот это вот истинное, видимо, рождение свыше, когда я... Нужно было подготовиться, прочитать слово. Мы, ну, как учебная такая программа была по слову, мне нужно было разобрать один стих.
Проповедь.
Да, маленькая такая проповедь. И после того, как я вот попросил прощения у Бога, вот за это, помолился за то, что вот вспылил, за то, что наговорил нехороших слов там человеку, я открыл Библию, и как раз это открылось на том месте, вот, которое я и хотел найти, чтобы вот подготовить это слово, вот те места, и я просто сказал: «Господи, я же ничего хорошего в своей жизни не делал, за что ж ты меня так любишь, что вот так вот прям вот все передо мной?» И вот тут вот у меня все произошло, я рыдал, как, я не знаю, как младенец, наверное. Это было вот через 2 месяца после того, как я вышел к кафедре в церкви, ровно через 2 месяца, это было 29 января. Вот так у меня произошло покаяние, и уже после этого я уже не то, что я, чтобы грешить там или вернуться в мир, я просто уже не мыслю себя без Господа. Вот опять же, вижу себя только в служении, даже если я и буду где-то работать, может быть, в мир пойду, то в любом случае я останусь в церкви. Потому что я понял, что просто так вот это все не делается, то, что вот такое чудо, 2 раза меня хоронили, несколько раз я буквально, в смысле, можно сказать, умирал, вот так вот. Я забыл еще сказать, что когда у меня заболела нога, где-то на четвертый день она просто похолодела, почернела и перестала двигаться, то есть умерла, гангрена началась, от меня отказались две скорых помощи, меня не хотели забирать в больницу, потому что, как сказали, я уже не жилец, они не хотели связываться.
Уже поздно.
Да, приехала сотрудница Лена, актриса, вот, недавно я ей свидетельствовал, правда, в письменном виде, вот сейчас жду ее, когда она придет на служение в церковь. И она уговорила очередного врача скорой помощи, чтобы меня отвезли в больницу. В общем, два дня меня в больнице еще выводили из запоя, прежде чем сделать операцию. Тем более, 1 июля я принял крещение. И уже я не живу в Купавне, я переехал, живу сейчас при церкви, несу служение библиотекаря. Вот, в общем, доволен, нахожусь в Доме Божьем, молюсь. Есть, конечно, мысли... как-то задумываюсь о будущей жизни, но в любом случае, даже если эта жизнь будет, она будет только вот в Боге. Другой жизни я не мыслю, и если кто-то там вот боится, там говорит, вот нужно ставить себе какие-то рамки, да, рамки нужно ставить, но, в общем-то, если живешь в Господе, то рамок-то все позволено, в общем, и это все, все эти рамки, они как бы, они благие такие рамки.
Действительно, вот когда вы говорили о служении, что вы не себя мыслите только в служении, вот я задавался вопрос, а как человек вот без ноги представляет себе служение? Ведь даже вот взять люди, которые уверовали, которые остались без ничего после, в результате греха, грех все забрал, и думаешь, вот он покаялся, а с чего начинать? Как жить так, чтобы... Уже того, что потеряно, не вернешь?
Нет.
А как вот войти в эту жизнь, которая вот, когда младший брат в притче о блудном сыне пришел в себя, да, вот мы пришли в себя, да, а жизнь-то уже прошла вперед, и как мне в эту жизнь влиться, как вот войти? Думаешь, то, ну, без Господа, наверное, невозможно.
Без Господа невозможно, и, в общем, не надо никуда вливаться, не надо, если человек принял Господа, то Господь сам его введет, не надо даже ни о чем заботиться. Господь даст все. Вот у меня, я потерял все: квартиру, ногу, там, ну что, жизнь несколько раз терял, вот она у меня жизнь, я сейчас, пусть и без ноги, я чувствую себя, как 15 лет назад, когда я был с ногой, хотя... Когда я начал пить еще на двух ногах, я чувствовал себя уже 70-летним стариком. А сейчас я чувствую себя здоровым человеком. У меня, в общем-то, все есть. Еще есть надежды. В общем, может быть, когда-нибудь создать семью там и прочее. То есть я не теряю никакой надежды. Я знаю, что в Господе, в общем-то, все возможно. И не то, что знаю, я в этом уверен.
Но это самое главное.
Я чувствую себя сейчас прекрасно. А как можно служить без ноги? Да я, в общем-то, на этих костылях за три года я уже настолько привык, что довольно мобильный, никакого дискомфорта не ощущаю. И я надеюсь, в общем-то, мне пообещали, у меня будет протез скоро, так что будет все хорошо. В общем-то, я даже не жалею о том, что у меня, в общем, сейчас нет ноги. Написано, что, правда, написано немножко про другое, но лучше, наверное, без ноги войти в Царствие Небесное, чем с ногой гореть в гиене огненной, если перефразировать так вот.
Ну да, потому что то, что дает Господь, оно к жизни приводит. И благо надеяться на Господа.
Да, я всю жизнь надеялся на себя. В общем-то, я даже вот веря в Бога, как-то я жил, надеялся только на себя, в результате я остался без ничего. Сейчас я на себя совершенно не надеюсь, потому что я знаю, что без Христа я ничего не могу. И у меня есть уверенность, но уверенность, опять же, не в себе, а в Господе Боге, что если я буду Ему достойно служить, в общем-то, буду верным Его чадом, то и у меня все будет.
То Он позаботится.
Да, обязательно позаботится. А как иначе, если Он Отец? Какой отец не позаботится о своем сыне?
Ну, давайте мы вот на этой ноте остановимся и послушаем еще одну песню.
на порог, чтоб вновь увидеть тебя, сердце чувствует вновь беду. Проходят дни и года, но нет тебя. Где ты, сын мой, услышь? Я жду. Вернись, сынок, любимый мой, я по тебе тоскую. На что меняешь меня? Прости мне тебя. О, как спасти мне тебя. Тебя повсюду искал я дни и годы считал, как живешь без меня. Знай, что ты не забыт, мой дом для тебя не закрыт, в нем, как прежде, открыта дверь. Вернись, сынок, любимый мой, я по тебе тоскую, на что меняешь меня? Спасти мне тебя. О, как спасти мне тебя.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях, я напомню, Роман Солянников. Он из Московской церкви на Лосинке. И вот мы продолжаем беседу с вами, Роман. Ну, наверное, вы после уже покаяния, после центра приходили в те места, где вас знали, где были ваши прежние друзья. И если это происходило, как встречи проходили?
Да, конечно. Вот буквально совсем недавно, пару месяцев назад, я начал ездить в свою телекомпанию, я приезжал на работу, люди видят, что совершенно другой человек, не пьющий, я беседовал, меня так хорошо приняли. То есть я свидетельствовал, разговаривал со своим генеральным директором. То есть я как бы ехал туда с одной целью – отдать вот свой долг, то, что я поругался все-таки с человеком, которого уважал, которого любил, в общем, с которым дружил. Попросить прощения за себя. Конечно, получил я и прощение и там, и меня настолько замечательно приняли, что чуть ли не до слез было. И я сейчас туда езжу иногда, свидетельствую, новые заветы привожу, им с удовольствием. Берут люди, и Андрей, даже сотрудник тоже мой, он обещал приехать на служение послушать, вот дай бог, если приедет. Я свидетельствую своим друзьям, которые ко мне часто ездят, но, правда, вот еще вот никак они не могут на воскресное служение, я приглашаю, но никак у них не хватает времени, чтобы с утра приехать, но я надеюсь. Я недавно свидетельствовал вот Лене, которая вот уговорила как раз врача скорой помощи, чтобы меня забрали в больницу, потому что у нее сейчас тоже проблемы с алкоголем. Ну, как творческий человек, у многих творческих людей, в общем, вот бывают такие срывы. Это мне сказали на работе, и вот я не мог до нее долго дозвониться, а недавно просто мы подъехали, я передал консьержке конверт, там, где там вложил Новый Завет и небольшое письмо, там, открытку. А еще вот очень интересное свидетельство. После этого, вот после поездки к Лене, у нас была как среда, как раз вечернее молитвенное служение было. После молитвенного служения я зашел к себе в библиотеку помолиться, еще помолиться о своих нуждах, и заодно попросил Господа вот в молитве. Говорю: Господи, вот сегодня ездил к Лене свидетельствовать, ты усмотри, чтобы вот то, что, чтобы это принесло свой плод. То, что я передал вот ей Евангелие там и прочее. Я буквально закончил молиться, буквально через минуту, через две телефонный звонок. Я оставил там номер телефона, Лена звонит, она даже не знает, кто это, какой Рома, что, откуда. Откуда вы взяли мой номер телефона, и кто вам дал мой адрес, что вы передали конфет. Я говорю: Леночка, это я, Рома, говорю, без ноги. Как она начала плакать по телефону, прямо и я плачу, и она плачет. Обещала она тоже приехать.
Ну, дай бог.
Так что, дай бог, вот если это все принесет плоды, если еще кто-то сможет обратиться к Богу через меня, просто это будет здорово.
А в тех квартирах, где вас принимали, где вот жили,
я об этом не сказал.
Нуждается.
Мы ездили еще в марте месяце, я уже вот после моего покаяния, в марте месяце мы ездили с Катюшей, вот у нее дома. Собирали, приходили все мои соседи, приходила вот тетя Нина, у которой я снимал квартиру, которая выгнала меня в свое время, она очень плакала, очень. Я у нее просил прощения, она раскаивалась: ой, Ромочка, как же вот я тебя выгнала, но сейчас бы вот, ну никак прям. Свидетельствовал у себя дома, свидетельствую всем знакомым людям, которых встречаю. То есть меня хорошо очень принимают, вот некоторые говорят, что если бы мои друзья узнали, они бы со мной разговаривать не стали, или там пальцем у виска покрутили. Я не знаю, все, кто меня видит, все, кто меня знал раньше, все за меня очень рады, особенно вот мои друзья, они очень рады. Это видно по их лицам. Вот вчера вот Вова ко мне приезжал со своей женой, Ира обрадовалась так мне, вот его супруга. То есть приносит свои плоды. И очень хочется, чтобы Слово Божие вот сеялось, хочется, чтобы многие люди спаслись, может быть, глядя на меня, дай Бог.
Чтобы, видя то, что Господь произвел в вас, задумались и о своей жизни.
Да, 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 да.
Ну вот сейчас, наверное, как раз время подходит. Я попрошу вас обратиться к тем, кто, может, сам находится в подобной ситуации, как вы находились, и ищет выхода, не находит. Во рву отчаяние находится. Вот, может, вы обратитесь и скажете что-то, что может им помочь найти выход.
Я хочу пожелать прежде всего не отчаиваться. Господь всех любит, Он всех ждет. если у кого есть в заключении молитвенные комнаты, друзья, с кем можно пообщаться, с кем можно почитать слово, читайте, общайтесь, не отчаивайтесь, обращайтесь к Богу, беседуйте с Ним постоянно. Обретете покой, обретете свободу даже в местах заключения. Это я вам говорю совершенно точно. Потому что если вы обретете Господа Бога, уже все остальное для вас будет не столь важно. Вы будете жить с Господом, будете Ему одному служить и будете счастливы. Поэтому общайтесь как можно больше с Господом, молитесь, молитесь, молитесь непрестанно и радуйтесь.
Господь все восполнит и сам будет заботиться о тех, кто Ему доверится. Ну, а мне осталось сказать, что наша передача подошла к концу. Провел передачу Александр Захаров. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. У нас в гостях был Роман Солянников из Московской церкви на Лосинке. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.
О мой великий Бог, не нахожу я слов прославить, чтоб тебя за всю твою любовь. Она объемлет мир, держится лишь ей, и лишь она одна основа жизни всей. Ты сына своего не пощадил в любви, отдал, чтоб грех людей омыть в его крови. Взор направлю свой на крест Голгофы я. Висит Спаситель мой, страдая за меня. А кто такой есть я? Всего лишь прах земной. Творец, любовь твоя есть Сын Небесный твой. Любовью спас меня навек от адских уз. Благодарю тебя, Спаситель Иисус. Хоть недостоин был я милости твоей, но ты меня привлек себе в любви своей. Когда в потоке слез прости я произнес, ты в сердце радость мир мне подарил, Христос. Душа моя, Господь, не может без тебя. Один прожить, ведь ты жизнь моя. Я лишь тобой живу и лишь тобой дышу. Ты умер за меня, ты есть любовь моя. О, помоги, Господь, мне так любить тебя. Слился, что с твоей любовью я, и чтоб, как ты, я мог твою любовь являть, и о любви твоей всем людям рассказать. О, как ты дорог мне, и как желаю я Спаситель мой узреть лицом к лицу тебя. Живу надеждою на настанет встречи час, и ты возьмешь к себе земли спаситель нас. И как Мария смогу к твоим ногам, спаситель мой, тогда крепась любовью там. И созерцать всегда твой дивный лик святой, как буду счастлив я так вечно быть с тобой. Душа моя, Господь, не может без тебя. Один прожить, и ты жизнь моя. Я лишь тобой живу и лишь тобой дышу. Ты умер за меня, ты есть любовь моя, любовь моя.